Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая будет посвящена языку церкви и языку современного мира. У микрофона Яков Кротов, наш сегодняшний гость, аниматор, или, говоря старым русским, но все-таки не русским языком, мультипликатор Алексей Михайлович Туркус, автор многих популярных мультфильмов. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что самый популярный — это «Песня о буревестнике». Алексей Михайлович уже у нас как-то раз бывал, защищая право художника на самовыражение, причем, что важно, не свое право, его право никто не посягал, а право зарубежных всяких аниматоров, которые снимают нехорошие мультфильмы про римскую папу, про Саус Парк и так далее. Но мультфильм — это ведь частный только случай того языка, на котором человек говорит с миром. И непосредственным поводом, я скажу так, для постановки темы, служит недавнее совещание глав НАТО, потому что с огромным трудом после долгих уговоров был выбран главой этой организации датчанин. А вы знаете, Алексей Михайлович, из-за чего с трудом? Турция воспротивилась. А вы знаете, почему Турция воспротивилась? Ну, предположить-то ведь легко. Турция воспротивилась, потому что датчане, и в частности этот человек, выступали за право журналистов печатать небезызвестные карикатуры на пророка Мухаммеда. Так что, как мы видим, связь непосредственная между верой людей, выражением этой веры в самых разных формах, и непосредственной политикой, которая, не приведи Господи, может задеть бомбой просто каждого из нас. И здесь, наверное, самый первый вопрос, ну, он же, наверное, последний. Интуитивно каждый человек, когда речь заходит о церкви, во всяком случае в России, о русской православной традиции, интуитивно первый вопрос, который встает, что церковь не очень понятна. Она говорит на своем особом птичьем языке, и дело даже не в том, что богослужение идет на церковнославянском. Вот, например, Русская Православная Церковь в Америке, ее наиболее миссионерская, скажем так, часть, которую представлял во время ОНА отец Александр Шмеман, он тоже вел программу на радио «Свобода» христианскую. И вот именно отец Александр Шмеман настоял на том, чтобы богослужение было переведено на английский язык. И мне доводилось участвовать в богослужении в Штатах православном на английском языке. Опыт удивительный. Тем не менее, ощущение того, что это все равно не современный язык, остается. Мало перевести на русский язык. И русский язык есть очень разный. Есть язык современный русский, а есть несовременный. Интуитивно все понимают, в чем разница. А вот на практике... И поэтому, вот особенно сейчас, когда пришел к власти новый патриарх, недавно во время его посещения Ленинграда, Петербурга, извините, говорили его новые помощники с кафедры, и было такое глухое возмущение, потому что слишком современный язык. Вот о какой-то святой он сказал, что прозрачное. Это слово очень широко употребляется для характеристики в современной литературе, а в церкви это что-то очень странное и непривычное. Тогда, вот, Алексей Михайлович, как бы вы сказали, что для вас такое современный язык, современный в противоположность церковному? В чем вы видите различие?
Различие между церковным языком и современным? Не, ну, конечно, различие существенное. Так вот, как сказать, как бы это точнее выразиться?
На современном языке выражаетесь.
Да, на церковном вряд ли у меня получится выразиться так вот. Так. Традиционно. Я думаю, что разница, скажем так, то, что ну, как бы структура церковного языка, она требует, как там, на мой взгляд, требует такого определенного труда, такого проникновения в него, вот в этот язык, то есть и с точки зрения просто знания церковнославянского, и с точки зрения вообще понимания вообще, о чем там речь идет. Вот.
А.
Вообще. То есть требуется такое бурение. Ну, вот, особенно для, скажем, для человека, который там вот только принимает крещение в сознательном возрасте.
Угу.
Вот. И если он не воспитывается с детства в традициях, то ему надо как бы потрудиться, чтобы понять вообще.
Ага.
Вообще, собственно, о чем речь.
О чем идет речь?
Да.
Ну, Алексей Михайлович, а давайте тогда найдем изобразительный налог. Вам, как художнику, это будет легче. И тогда может быть так. Дело в том, что церковно-славянский язык освоить дело-то нехитрое. Да. И происходит это очень быстро. Но ведь речь идет, мне кажется, когда люди говорят о трудностях, немножко о другом. Или когда церковные люди говорят о необходимости освоить язык современности. Целевая установка какая? Вот есть современный молодежный сленг, да. Современный разговорный язык. Мы его должны освоить, чтобы залучить людей в церковь,
да.
И перевести современность на церковные рельсы. Угу. Мне кажется, что с такой установкой ехали миссионеры к дикарям. Они изучали японский, китайский. Не для того, чтобы интересоваться китайской культурой, а чтобы предложить христианскую культуру. То есть исходно позиция была такая, что Китай плохо, это бедные маленькие язычники, страдающие без Христа,
да.
Надо выучить китайский, чтобы даровать Христа китайцам.
Да.
И получилось довольно плохо. Мы все знаем историю того, как Китай сопротивлялся миссии. И целиком христианство стало расцветать в Китае, как ни странно, только после того, как в 30-е годы китайские коммунисты изгнали из страны всех иностранных миссионеров. Вот здесь из внутренних импульсов,
да.
Христианство стало расцветать. Тогда я бы спросил так. Вот есть современная культура, в том числе живописная. Ну, давайте сделаем ее символом Малевича, Пикассо, «Черный квадрат», Фрэнсиса Бэкона.
Да.
А есть церковная культура. Вот современная русская православная церковная культура, я предложил считать ее символом, может быть, явления Христа народу. Или Звенигородского Спаса, mm-hmm. Андрея Рублева. Но все-таки больше Иванова.
Mm-hmm.
То есть это сюжет, это лик, это лицо, это возможность преклонения. А «Черный квадрат» перед ним никак на колени не встанешь. И перед Пикассо,
да,
тоже.
Да.
Вот это своеобразие, мне кажется, современного языка. Тут дело не в том, чтобы перевести понятие,
да.
А в том, что сам набор исходный предметов,
да.
Как на ваш взгляд, можно нарисовать явление Христа народу на языке современной, постмодерной, извините, поправьте, если ошибаюсь, живописи?
Ну, наверное... Можно, по вдохновению, но это строго индивидуально. Тут какой-то художник, наверное, сможет это сделать. Вот какой-нибудь художник, причем как это себе представить, невозможно. Представить себе это невозможно. Вот, но если теоретически это возможно, я считаю. Вот на современном языке, живописном, или вот постмодернистский язык современный, наверное, можно. Но просто дело в том, что сама вещь Иванова, явление Христа народа, она, в общем-то, на абсолютно понятном языке сделано для всех. Там, на мой взгляд, это язык универсальный, реалистический язык, живописный, сюжетный. То есть это все можно увидеть, рассмотреть, разглядеть, понять. Вот. А именно вот перевести эту тему на современный язык, ну, изобразительный, именно изобразительный, то есть вот живопись, графика или скульптура, ну, неважно что, то есть если представить, что какой-то художник берется за эту тему, но только лишь тема, то есть он не то, что он берет, там, скажем, вот Иванова, его как-то преломляет, не, а просто сама тема, вот явление Христа народу. Как-то по-своему, наверное, это можно сделать, потому что художник, в общем-то, он все может. Есть повод вдохновения.
Говорил Алексей Туркус. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В воскресенье 12 апреля в час дня тема программы «Общественное мнение. Внешняя политика России глазами ее жителей». Гости в студии «Радио Свобода» — социолог Леонид Седов и профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. В прошлом первый замминистра иностранных дел России. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную языку современности и языку церкви. У нас в гостях Алексей Туркус. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Итак, мы сравниваем изобразительный язык и русский язык. Ну вот, Алексей Михайлович, у меня брошюрка, вы принесли совершенно музейный, я считаю, экспонат. Это расшифровка бесед митрополита Антония Сурожского, на которых вы были в июне 88 года. Да, да. И, признаться, беседы владыки Антония я ставлю по языку и по тому, какой они находят отклик, выше не только бесед Иоанна Златоуста, но даже выше бесед отца Александра Меня. Хотя, казалось бы, владыка Антоний жил не в России, вне языковой среды. Тем не менее, его язык на удивление прост, на удивление современен. Вот как бы вы сказали, а в чем современность? Вот это, ведь это же не вопрос набора слов. Набор слов один и тот же.
Да, да. А вот, вот вдохновенно. Вот этот вот нечто невидимое, то, что является вдохновением. Вот его беседа вдохновенная. Он говорит очень просто. Очень просто, очень внятно, ясно и кратко. Вот у него такой стиль, он немногословен, митрополит Антоний. Вот, но это все, что он говорит, если он спрашивает что-то, или, ну, он по большей части говорит, конечно, если даже он задает вопрос какой-то, ну, в течение беседы, даже вопрос звучал вот из его уст вдохновенно. Вот это удивительное свойство, которое как-то я не могу это никак для себя не померить, никак не приложить к себе, а это вот это личное свойство вот его. Вот он в этом отношении как вот творец, как художник. Мне так кажется, вот такое впечатление.
Говорил Алексей Туркус. У нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте.
Да.
Вот. У меня такой вопрос. Во время похорон патриарха Алексия наш новый президент Дмитрий Медведев открестился двумя пальцами. Это первый вопрос. И второй вопрос. Во время тех же похоронов был, значит, это самый президент там какой-то Осетии. Я вот не могу понять, президент Осетии, насколько он относится к патриархии грузинской церкви, в какой мотивации в этом присутствии. Вот объясните мне, пожалуйста, сколько пальцев надо во время крещения, сколько оно должно быть, и, во-первых, что там дело какое-то.
Я понял вопрос. Дорогой Владимир Иванович, похороны – это момент встречи человека со своим создателем, умершего, но и нас, которые пришли его проводить. В этот момент, мне кажется, вопрос о том, кто к какому патриархату принадлежит, кто какой национальности, да приди хоть буддист, хоть кришнаит, хоть марсианин, хоть кто угодно, а все равно человек пришел выполнить главный человеческий долг – скорбеть об умершем. Человек показывает, что он не просто утилитарное существо, умер ближний, и мы делаем ему ручкой. До свидания. Он пришел поплакать. Не каждый может прийти, как пришел Господь Иисус, в дом умершего Лазаря, чтобы его воскресить, чтобы явилась слава Божия. Но слава Божия является не только в воскресении. Слава Божия является и в скорби. А вот когда мы начинаем изгонять кого-то с похорон, вот это вот ужасно. На похоронах президента Ельцина одного из деятелей номенклатурных выгнали. Это же было совершенно нехристиански. Как бы ни враждовали люди, но человек пришел на похороны. Что до того, сколькими перстами крестился президент России, мне кажется, то же самое. Какая разница? Пришел бы старобрядец проводить покойного патриарха чести, славы. Запутался человек, растерялся. Опять же похороны. Значит, можно это вполне покрыть прощением и просто не замечать. И в этом смысле, мне кажется, возвращаясь к теме нашей передачи, язык современности, вот к тем двум характеристикам, которые назвал Алексей Михайлович, краткость и вопросительность. Я бы добавил третью – умение молчать. В то время как язык Средневековья и язык Средневековой Церкви – это язык с увеличительной лупой. Это язык инквизиции, это язык разыскивающий, кто правильно крестится, кто нет. А язык современности – это часто язык такой деликатной слепоты. умение глядеть на ближнего, как сквозь туманное стекло, как на солнечное затмение, ближний как солнце. Я буду глядеть через закопченное стеклышко, пороков не буду замечать, зато я вижу его лицо. Вот такой вот своеобразный язык. У нас звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Спасибо за тему передачи, она мне очень близка. Я хотел бы сказать вот что. Вообще, поиск языка, с помощью которого выражается истина, это, в общем-то, тупиковое занятие на самом деле. Хотя язык, естественно, как любое целостное явление, трансформируется. И он переживает, безусловно, эпоху рождения, развития, расцвета, осознания и, если хотите, смерти. И в этом смысле вот ваши слова о том, что язык, содержащий в себе молчание, это тот протоязык, который и должен, собственно говоря, выражать истину, потому что истина невыразима даже посредством речи Божьего языка. Поэтому что я хочу сказать? Я написал работу, которая называется «Духовное содержание русского алфавита». И в этой работе я исследовал все 33 буквы русского алфавита, вот, и в конце концов у меня получилось такое маленькое Евангелие или маленькая духовная, если хотите, программа развития русского человека или любого другого человека, потому что, как известно, Христос не имел ни пола, ни своей национальности, хотя национальности Иисус имел. Так вот, я хочу сказать о том, что поиск вот этот, ну, снисхождение в старое время, в историческое время, за поиском языка, который бы наиболее адекватно отражал бы истину, это я, мне кажется, что это заблуждение.
Спасибо, Сергей Васильевич. Позиция ясная. Желаю вам издать свою азбуку. Я только прошу простить прощения, но все-таки пол у Спасителя, мне кажется, был совершенно очевидный. Это другое дело, что во Христе нет ни мужского, ни женского. И сам Спаситель говорил, что Царство Небесное там, где уже нет ни правого, ни левого, ни мужского, ни женского. Но это после того, как они есть, а не до того. Точно так же и с языком. Это же мы не возвращаемся в положение бессловесной твари. Мы должны подняться куда-то выше. Но вот ваша мысль о том, что поиски языка, с помощью которого выражается истина, бесполезны, мне кажется, как раз очень близкой современности. Почему? Сам язык, различие ведь не в том, какой набор терминов и так далее, а целевая установка языка. Вот есть язык, с помощью которого выражается истина, это язык церкви, я боюсь, современный, и это средневековый язык, мы знаем истину, и надо ее выразить. А современный язык, язык современности, хоть в России, хоть в Китае, хоть в Америке, это не язык выражения истины, это язык приближения к истине, это язык совместного обсуждения, наверное, истины. Алексей Михайлович, вот тогда, если переводить это на язык живописи, опять же, образа, вот вы характеризовали язык современности как краткий. Там, где Александр Иванов рисует 30 лет, современный ведь художник обойдется в 5 минут, ну, может быть, в 50. И он нарисует не огромное полотно, которое не вынести даже из зала. Он нарисует картиночку, может быть, которую можно передать по сотовому телефону. Ведь сейчас составили Библию на языке СМС, чтобы можно было по сотовому телефону передавать. Вот краткость. Почему, на ваш взгляд, краткость, как характеристика современного языка, это факт. Предложение короче, слова короче, и, как говорила героиня одного фильма, все то же самое, только не больше 5 слов в предложении, не больше, чем по 3 буквы в каждом слове. В чем смысл вот этого сокращения языка? Это обеднение интеллектуальное или что-то другое?
Я не думаю, что это обеднение, это вот просто другая форма. Но она живучая, то есть она, собственно, она не изобретена лабораторным способом. Она вот сложилась как вот сама по себе, как вот выросла из предыдущего. Поэтому все-таки в конечном итоге ведь важно наполнение, то есть это вот структура И, говоря вообще о языке и о словах, о словесном и о живописном, именно наполнение. Вот я думаю, что, ну, допустим, если скажем, картину Малевича «Черный квадрат», ну, самый радикальный такой вещь взять, если бы ее увидел какой-нибудь живописец, там, не знаю, там, 19 или 18 века, он бы, ну, как минимум, посмеялся бы пародийности или шутки, или просто бы, ну, как минимум, смех бы вызвал. Вот, а если какой-нибудь серьезный там человек, который, там, скажем, с плохим чувством юмора, он мог бы возмутиться. Что-то. Вот, а мы ее высоко ценим, эту картину, ну, как явление, это как, вот, вообще деятельность Малевича, это такая лаборатория была. Хотя, конечно, он был человек вдохновенный, он очень, все это у него кипело от души, он не с холодным, так сказать, сердцем моделировал все это. Но все-таки это была лаборатория. То есть рождался вот этот современный язык в живописи всего, вот, изобразительного, да и, собственно, словесный язык. Вот, мы на этом языке говорим, вот, мы его понимаем. И поэтому, если все равно художественное произведение рождается не из языка, а из вдохновения. То есть если на каком языке оно не было сделано, если оно сделано по вдохновению искренне, то оно становится художественным произведением, оно читаемо. Так
говорил,
я думаю.
Говорил Алексей Туркус. У нас звонок из Москвы. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Добрый вечер, гость. Я хочу сказать, что про интернет. Вы посмотрите на религиозные сайты. Пишут, извините, черт знает, что о чем. И от этого ксенофобия, разгоняют ксенофобию и национальную рознь. Почему не защищают такие сайты? Спасибо.
Спасибо, Андрей. Но видите, как говорил герой одного романа, твердо, извинить не могу. Ну что это такое? Черкаться на всю Россию. А потом жалуетесь, что идет какой-то поток речи. Вот. Поэтому я думаю, что зачищать что-то как раз это бесполезно. Это все равно, что скалывать фреску. Это все равно, что жечь книгу. И ксенофобия рождается не от того, что кто-то ругается. Ксенофобия рождается от того, что человек не в мире с самим собой и пытается выплеснуть вовне свою ненависть. Так что здесь язык меньше всего за это отвечает. А вот за что все-таки язык отвечает, об этом давайте поговорим во второй части нашей программы. Напомню, сегодняшняя передача с христианской точки зрения посвящена языку церковному, архаичному в каком-то смысле, средневековому, и языку современному. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Тбилиси грузинская оппозиция третий день проводит акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. В таиландском городе Паттайе отменен режим чрезвычайного положения после эвакуации лидеров стран Азии, собравшихся на региональный форум. Саммит был отменен из-за того, что сотни участников антиправительственной демонстрации штурмовали здание, где должна была пройти встреча. Конституционный суд Молдавии перенес на воскресенье вынесение решения по вопросу о пересчете голосов на парламентских выборах. Судьи пока не получили итоговый протокол голосования. Сержант российской армии Александр Глухов накануне встретился со своей матерью в Тбилиси. Галина Глухова прибыла в Грузию из России через третью страну, сообщил представитель грузинского МВД Шата Утиашвили. В Хабаровске работники обанкротившейся компании «Далявия» вышли на митинг, требуя выплаты зарплаты и пособий по увольнению. Сотрудники авиапредприятия не получали денег с октября прошлого года. Им задолжали порядка 200 миллионов рублей. 9 человек погибли и более 30 были ранены при взрыве в провинции Бабиль на юге Ирака. Смертник совершил теракт рядом с местной штаб-квартирой суннитских отрядов, ведущих борьбу с боевиками Аль-Каиды. В Центральной Индии не менее 10 полицейских погибли и 8 были ранены в результате нападения повстанцев-маоистов. В американских штатах Теннесси, Арканзас и Техас в четверг и пятницу 8 человек погибли в результате ураганов.
Радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Мы продолжаем программу, посвященную языку церкви. В значительной степени я взял на себя смелость говорить средневековому и языку современности. У нас в гостях, напомню, Алексей Михайлович Туркус, художник-аниматор, и к нам подошли, к счастью, припозднившийся из города Петербург отец Вениамин Новик и Светлана Михайловна Панич, филолог. Филолог, и вот мы тогда сообщаем, что мы пришли к первой резолюции, что современный язык намного короче, чем язык церкви. Проповеди короче, ну, хорошие проповеди, фразы короче. Но тут встал вопрос о вдохновенности. Вот «Черный квадрат» Малевича, вот «Явление Христа народу». Что более вдохновенно? Я позволю себе сказать, что «Явление Христа народу» менее вдохновенно, потому что когда человек пишет одну картину 20 лет, то куда же все вдохновение-то? Уже давно осталось там, в 1800 замшилом году, и остался уже только пот и лак, и вот это вот огромное и, прости Господи, бездушное полотно. То есть я понимаю, что многих людей оно привело ко Христу, но само то, что там вот все высказано, там нету недосказанности, Спаситель величественный. Вот. И вот это вот характерно для языка церкви XIX века. Он такой триумфалистский. Он все высказал. Наше дело осталось только слушать, добавить нечего. Так, отец Вениамин, вы, можно сказать, земляк картины Иванова.
Да, широко вы взяли, конечно, тему. И «Черный квадрат» Малевича тут вспомнили. Это уж куда вдохновенная, да, вещь. Это...
Ага.
Это уж очень вдохновенное, да. Ну, не будем решать за художника, выдохся он там, не выдохся. Это все наши предположения. Может быть, наоборот, за эти 20 лет его вдохновение, может быть, и нарастало, и нарастало. Но вопрос с вами поставлен, и, в общем-то, действительно правилен. Действительно, наше современное богослужение довольно продолжительное, довольно многословное. Оно как бы противоречит всему образу и темпу нашей жизни, потому что мы же не от хорошей жизни стали на какой-то, на каком-то новоязе говорить, таком паролевого толка, даже до конца слова не договаривая, не правда ли? Вот, ну, есть и молитва Иисусова, довольно краткая. Довольно кратко, она в церкви тоже читается. Но я хотел бы сказать еще о том, что для современности характерна утрата понятия слова как логоса. Слово как логоса с большой буквы, и наш логос – это слово, вначале был логос, а наше слово – это в какой-то степени должно отражать то слово. То есть вот это благоговейно-трепетное отношение к слову, оно, в общем-то, ушло. Слово воспринимается в наше время как просто сотрясение воздуха, как условное обозначение, как некая игра знаками. И, собственно, вот исчезает то, что называется благоговением. Вот. Ну вот как это все совместить? Вернуть, я понимаю, наверное, ничего невозможно. Вот. Ну, вот пока такие размышления. Может быть, я потом еще что-нибудь скажу.
Говорит Светлана Панич.
Вот я слушала отца Якова и отца Вениамина и вспомнила начало стихотворения Сергея Сергеевича Аверинцева «Молитва о словах», оно называется. Начинается оно так. «Боже, слова отступают от утлого естества человека к чувству нашему плотскому, неразгаданно безучастным». Мне кажется, что Аверинцев выразил одну из главнейших культурных катастроф XX века – это распад слова со смыслом. Слово со смыслом рассорились.
Расхождение, да?
Да, осталась некая словесная оболочка, каковую можно приклеить к чему угодно, лишь бы мы договорились о том, как мы это назовем. И остались некие смыслы, по отношению к которым говорящий, в общем-то, не чувствует себя не чувствует себя обязанным. Мы живем в культуре крайне необязательной речи. Мы говорим, чтобы сказать. Вот то явление, которое Наталья Леонидовна Трауберг называла аномией. Аномия буквально безименность, бессловесность в широком смысле. Вот эта аномия пронизывает у нас совершенно все. Но что самое интересное, и вот далее я буду ругать религиозный язык, я прошу прощения, вот эта же аномия проникла и в религиозный язык. Действительно, язык XIX века, тот религиозный язык XIX века, который отчасти усваивается, отчасти стилизуется, тиражируется, предстает огромным бездушным полотном. Здесь я совершенно согласна. Приходит неофит в церковь. Он усваивает этот язык, но усваивает его как некий религиозный новояз. И тем самым он не вступает в общение с церковью и миром. Этот язык не становится языком свидетельства, этот язык не становится языком вести, а становится в лучшем случае средством отгородить нашинских православных католических протестантских от них, которые не наши, которые не эти. Но тут еще вот ведь какая проблема. Проблема-то в том, что в русской культуре литературный религиозный язык не выработан. Его нет как некой культурной данности. Этому есть свои причины. Причины восходят еще к X веку, к самому-самому началу. Но об этом можно очень долго говорить.
Говорила Светлана Панич. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Да, мир всем. Я к следующей передаче, уважаемый отец Яков, пришлю вам смски. Я еще 4 года назад начал рассылать. Вот, например, «Молитва о мире» Франциска Ассизского, она помещается ровно в 3 смски, и вы вот увидите, как легко и просто это делать. И у меня 3 коротких таких вопроса. Вот вопрос первый. На иконах специально ли богомазы допускают ошибки, а потом как бы вставки маленьких буковок и прочее там, и вот эти как бы язык и как бы вот надпись, она, ну, с ошибками как бы явными. Так. И вот второй вопрос. Как вы считаете, какой все-таки из славянских языков ближе к церковно-славянскому древнему церковно-славянскому. Вот сербский, там, допустим,
понятно, русский. Понятно, да. Николай, понятно. Значит, ошибки на иконах, даю краткие ответы, как в СМС-ке. Ошибки на иконах — случайность, простить и забыть. Мы на иконах не надписи читаем. Из славянских языков все очень просто. Церковно-славянский язык, принятый в Русской Православной Церкви, это староболгарский язык, вариант 4 века. У Светланы Михайловны поправки.
Неправда. Хорошо. Дело в том, что тут нынешний язык, который сейчас практикуется в богослужении, это так называемый новоцерковнославянский язык, который отстоит от языка Кирилла и Мефодия, как Восток отстоит от Запада. Этот новоцерковнославянский язык возник в результате целой сети языковых реформ.
XIV века, это второе болгарское влияние.
Нет. Если бы мы говорили на языке
Это тема для конференции.
Второго южнославянского влияния, это язык, который сформировался к XIX веку, а потом в начале XX века претерпевал еще некоторые изменения, чтобы нашим ушам легче было.
Понял. Значит, мы имеем болгарский язык, здорово приноровленный на московский манер. У нас есть звонок из Московской области. Георгий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Поражен вашим мужеством, отец Яков. 20 лет я не слышал после нашего грузинского канта Мамардашвили, который в 89-м году сказал, что антропологическая катастрофа, слово стало товаром, и через год он таинственно исчез из жизни. А сегодня мы говорим о расставании слова со смыслом, о чем нас предупреждал по третьему тому Бориса Тарасова Тютчев.
Спасибо, Георгий. Мамардашвили, царство ему небесное, вовсе не исчез загадочно, а умер от сердечного приступа, я думаю, потому что в 90-м году просто все навалилось на совесть левого и умного человека. Расставание со смыслом из принципа противоречия, скажу так тогда, дорогие отцы и непорочная жена Светлана Михайловна. Вот это вот и есть средневековость, мне кажется, что слово должно нести смысл. Мы должны, нести весть слова и так далее. В чем мне здесь кажется глюк? А вот в чем. Современный язык, это правильно, кто-то уже говорил в первой части передачи, это язык вопросов. Это язык, в котором не может быть один вещает, а второй принимает. Поэтому это не язык свидетельства. Кто будет свидетелем, как говорил Остап Бендер? Масса желающих. А кто будет разговаривать? Кто будет щебетать? Вот современный язык, это скорее щебет влюбленных между собой в идеале. А язык церкви, к сожалению, остался языком средневековой, сверху вниз проповеди, индоктринации. Светлана Михайловна мотает головой, а я даю слово отцу Вениамину.
Очень легко критиковать церковный язык, а может быть, будем критиковать не церковный язык, а будем критиковать современный волопюк, современный новояз. Я хочу еще вам напомнить такой момент, который есть в слове, это момент причастия. То есть, когда мы произносим слова, и хорошие слова, и высокие слова, и высокого стиля, он тоже где-то должен звучать, то мы еще и причащаемся. Наш логос, наш маленький логос, он каким-то мистическим образом связан с тем самым логосом, о котором упоминается в начале 4 Евангелия. Вот эта мысль в нашу эпоху на философском языке победившего номинализма, помните, что такое номинализм, это как раз разрыв, полный разрыв слова с обозначаемым, и речь воспринимается как произвольная игра знаков. Вот этот полный разрыв отлучения от большого логоса и порождает либо невоспринятие высоких слов, либо отсутствие интереса к церковно-славянскому языку. Ведь обратите внимание, как слависты держатся за церковно-славянский язык. Они были в этой знаменитой дискуссии, нужен ли перевод богослужения на русский язык или нет, они были главными противниками, как выяснилось, противниками перевода на богослужение на русский язык. Потом учтите, что церковно-славянский язык, он соответствует всей внутренней структуре храма, храмовому действию, как синтезу искусств. Там же все связано, и облачение, и иконы, и песнопения. Если там заговорить языком, профанным языком рынка, придется тогда молиться. А зачем в храме молиться? Давайте в сарае молиться с белыми стенами, в молитвенном доме молиться, на волопюке, и побыстрее. Главное, времени-то мало, не правда ли? Так что, я думаю, не нам надо реформировать церковно-славянский язык, а себя реформировать под церковно-славянский язык, который остается островком логосности, островком высокого стиля, и, в конце концов, он намного богаче русского языка.
Говорил отец Вениамин Новик, слово Светлане Панич.
Я, к сожалению, вынуждена брать на себя роль Бабы-Яги, которая против. И первый вопрос, который я бы хотела адресовать не столько отцу Вениамину, сколько в пространство. Если церковно-славянский язык связан с пространством храма, связан с пространством литургии, то, простите, получается так, что литургия по-английски, блистательные переводы существуют на румынском языке, на французском языке. Это уже не литургия. Мне вопрос...
Они там без нас разберутся со своим французским языком.
Пожалуйста.
Нам здесь разобраться надо.
Речь идет о некоем общем положении. Если мы будем говорить о том, что церковно-славянский язык – это язык, который сакрализован литургическим пространством, понимаете, получается так, что мы совершаем некоторую логическую аберрацию. Тут и стоило бы об этом говорить отдельно, но я боюсь, что сейчас времени на этот разговор нет. Мне кажется, что действительно многие люди, занимающиеся языком, восставали против перевода, но не потому, что о Боге и о картошке категорически нельзя говорить на одном языке, а потому что адекватно переложить на современный русский язык церковно-славянские тексты очень-преочень трудно. Я знаю людей, которые этим занимаются.
Сойдемся на том, что некоторые фрагменты, может быть, стоит
русифицировать. Да. Ну, классический пример. У нас же верх модернизма что считается? Место живота говорит жизнь, например. Не правда ли? И причем никто не обижается. Особо никто жалобы никто не пишет. Да? Место живота – жизнь. То есть какие-то элементы русификации можно произвести, оставив, в общем-то, высокий стиль.
Вот это особо, простите, это особенная, опять же, это переводческая проблема, это та проблема, о которой блистательно писала Ольга Александровна Седокова в предисловии к словарю паронимов, а также вот недавно совсем, когда в духовной библиотеке был разговор о языке церкви, снова об этом говорили. Но мне кажется, вопрос все-таки упирается, наш разговор упирается в другое. Простите, вопрос, о котором вы говорили, отец Яков. Язык вопросов. Но вопросы ведь это тоже весть. Функция языка – нести весть. Прежде всего, функция языка, она в том и состоит, что мы сообщаем что-то. Мы сообщаемся, следовательно, несем весть. И...
Говорила Светлана Панич. Я прерву. У нас звонок из Московской области. Уже давно человек ждет. Ольга, добрый вечер. Прошу вас.
Здравствуйте. Мне кажется, современность и архаичность можно отнести и к молитве. Однажды вы, Яков Гаврилович, сказали, что считаете главной и, кажется, единственной молитвой «Отче наш». А я считаю более современной молитву оптинских старцев. В ней речь не о хлебе насущном, а о духе. Если позволите, вот некоторые маленькие просьбы. «Дай душевного спокойствия». «На всякий час наставь и поддержи, руководи моими мыслями и чувствами, научи любить и прощать». И маленькое замечание, если вы времени мне дадите. Я в церковь не хожу, вот, молюсь много раз в день мысленно и чувствую благотворное влияние этой молитвы. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Я так и вижу пятое Евангелие, Евангелие от оптинских старцев, откуда будет изъята молитва «Отче наш». Конечно, молитва оптинских старцев замечательна, читать ее утром и вечером – это замечательно. А вот почему «Отче наш» замечательный, я даже затрудняюсь сформулировать, но для меня это аксиоматично. Не знаю почему, я, видимо, архаичный человек. Наверное, потому что молитва оптинских старцев, она... уж очень ориентирована на конкретные сиюминутные нужды именно того XIX века. А молитва «Отче наш», мне кажется, вот от неандертальца и до последнего человека, она какая-то универсальная. И в этом смысле сами оптинские старцы очень бы расстроились, узнав, что кто-то пренебрег «Отче наш» в пользу
Господней их... молитвой. Господней,
да,
молитвой.
Да, пытается заменить. Но я скажу более сурово. Та ли молитва, другая ли молитва? Вы понимаете, мы опять свернули с обсуждения современного языка, языка церкви, на язык церковной молитвы в разных переводах. Но современный язык-то, я к чему это говорю? Он не язык молитвы. Современный язык, как правильно сказала Светлана Михайловна, язык сообщения. И в этом смысле то, что вам, отец Вениамин, очень не нравится, игровое начало. А мне кажется, что выбор-то не так широк. Либо инквизиция, либо игра. Потому что либо реализм в вашем богословском значении, когда каждое слово отражает, по-ленински теория отражения, каждое слово безусловно, и ежели кто-то отступил от халкидонской формулировки на костер, либо мы начинаем все-таки играть. Не для того, чтобы... Не потому, что это несерьезно, наша вера, а потому, что наша вера и Господь — это сверхсерьезно. Поэтому это сверхязыка. И ни один язык не достоин и не может описать религиозный опыт. Что скажете, отче?
Я скажу, что есть такие места и должны быть такие места в нашей жизни, где... что-то уже понято и что-то уже открыто один раз и навсегда. Абсолютная истина, да. Есть Бог, есть Абсолют. Поэтому лезть туда с нашей, так сказать, остервенелой антикультурой диалога, а сейчас куда ни посмотри, везде муссируют одну тему, что надо быть в диалоге, тема диалога. Так вот, кроме того, диалога нет без монолога. И то, что в церкви есть в некотором смысле монолог, который в какой-то степени инсценируется со стороны Бога, священник читает Евангелие во время воскресной литургии, часто повернувшись лицом к народу, как бы это слово идет от алтаря. Слово Божие, абсолютная молитва «Отче наш», в некотором смысле абсолют. Сравнивать ее с молитвой оптинских старцев, ну, извините, просто кощунство. Потому что молитва Господня нам дана самим Господом. Не правда ли? Как-то вот люди, которые звонили, они как-то подзабыли об этом. Вот, так что наряду с диалогом есть и монолог. И пускай будет этот самый божественный монолог, который мы, собственно, в церкви слышим. Не надо бояться слова «монолог». Понимаете, мир как игра, да. Мир как, ну, должно быть и место, где и нет игры. В церкви как-то игра все-таки как-то неуместна где-то, понимаете, игра. Может быть, мы где-то и перестанем играть, или нам надо все в игру превратить?
Говорил отец Вениамин Новик, слово Светлане Панич.
Мне кажется, что отец Вениамин старается быть несколько мракобеснее, чем он есть на самом деле. Я бы сказала иначе. Церковь – это прежде всего место диалога. Почему? Потому что «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Это призыв к диалогу. Все, что происходит в церкви, это об этом писали всем известные люди, об этом писал Шмеман. Все, что происходит в церкви, происходит в формате диалога между человеком и Богом. И в этом экклесия отличается от партсобрания. Но я бы, если вернуться к разговору о современном религиозном языке, тут, наверное, нужно все-таки вычленить, этот язык тоже надо классифицировать, язык не описан, это огромнейшая научная проблема. Так вот, если вернуться к разговору о современном религиозном языке или языке благочестия, мы действительно приходим к тому, что немые, то есть не способные нести весть, не способные свидетельствовать, люди воспринимают язык благочестия как способ отгородиться от истины, от вопрошения об истине.
Отец Вениамин, главная особенность современного языка, да, что это как мужской язык, так и женский. Так что не перебивайте Светлану Михайловну.
Отец Вениамин, не терпится сказать.
Мы же не в храме, в церкви. Конечно, на радиостудии «Свобода».
Тут диалог.
Нет, тут значит, больше. Диалог... Придя на радио «Свобода», пусть женщина доскажет. Светлана Михайловна.
Да. Собственно, я и сказала о том, что главная проблема церковного языка, я буду повторять об этом снова и снова, состоит в том, что отец Александр Шмеман называл религиозной демагогией. Религиозный человек говорит не чаще всего он говорит ни о чем. Он говорит, Бог тебя любит, что в переводе на человеческий означает «отвяжись ты от меня со своими проблемами». Он говорит «подай Господи, спаси Господи», что в переводе на человеческий тоже что-нибудь означает.
Ну, говорила Светлана Панич, слово от Свенина.
Во-первых, все-таки диалог между людьми чем-то отличается от диалога между человеком и Богом. Наверное, все-таки это диалог несколько иного качества. Это во-первых. Во-вторых, игровой момент не обязательно должен присутствовать в диалоге. Я понимаю, что, так сказать, молодым людям с хорошим пищеварением, им там хочется поиграть. Я не вас имею в виду, успокойтесь. Им хочется поиграть там, порезвиться, пощекотаться и так далее. Но все-таки игровой момент в церкви пока еще я не представляю. Вы, может быть, так это просто так, как говорится, сказали, к диалогу в виде нагрузки игровой момент, так сказать, подключили.
Это вы ко мне сейчас меня. Да. Я объясню. С моей точки зрения, Бог настолько непознаваем и настолько высок, что всякое говорение о Боге, включая богослужебные говорения, хотя под церковью я имею в виду отнюдь не только храм, всякое говорение о Боге есть игра. То есть попытка использовать естественный человеческий язык для обозначения сверхъестественного – игра по определению, с определенными четкими правилами и, главное, что характерно для игры, сознанием ограниченности пространства и средств. Богослужебная одежда, особый язык. В этом смысле литургия мало чем отличается от баскетбола. В идеале мы должны помнить, что все равно все наши молитвы, хоть оптинских старцев, хоть отче наш, это все равно лишь слова, а Бог выше их. И мы можем Богу принести через эти слова только вот свое сердечное сокрушение, не более того.
Но в таком случае лучше уместнее, мне кажется, говорить не о игре, а условности символизма богослужения. Вот тогда это как-то понятнее. Дайте тогда определение игры, что такое игра. Я вижу существенное различие все-таки между баскетболом и литургией. Хотя бы, понятно, почему.
Не знаю. Там корзину носят, и в нее чего-то бросают, и в храме носят, и чего-то бросают.
Ну, носят с разными интенциями.
Нет, ваше определение игры.
Так, чуть попозже. Давайте дадим слово слушателю. Диалог так диалог, но очень кратко. Из Москвы Андрей, добрый вечер.
Здрасте. У меня вот вопрос к отцу Вениамину. Он несколько раз сказал слово «логос», но я узнал, что, оказывается, у «логоса» примерно 100 переводов на русский язык, одно из которых «закон». В этой связи, может, вообще неправильно перевели, вначале было слово.
Быть, понятно. Виду... Андрей, это недоразумение, закон – это «номос», а не «логос». Из Москвы Юрий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы поднимаете такие животрепещущие вопросы. И отчетливо сознавая огромный консерватизм нашей церкви, я, тем не менее, хочу вам возразить. Я хочу рассказать о совершенно замечательном опыте, который был произведен англичанами.
У вас 40 секунд, мы современные люди.
Да, значит, существует The Good News Bible, задача которой состояла в том, чтобы донести до современного читателя Библию так, чтобы сделать для современного читателя ее тем, чем она была для того древнего читателя. И с этой задачей английское библейское общество замечательно справилось. Может быть, просто поставить этот великий ориентир? Ну, чем русский язык в этом смысле отличается от английского? Да ничем. Это все можно.
Спасибо, Юрий. Отец Вениамин, я бы тогда, может быть, уж совсем в телеграфном стиле сформулировал бы так. Язык, церковный язык современный, это не только язык русского православия и подворотни. Язык президента России, язык кремлевской номенклатуры, это глубоко средневековый, монологический, логосный, реалистический язык, язык командный. Вот в чем проблема-то. А язык современный... Давайте не говорить «игра», но это язык равных, а все то, что вы описываете, это язык сверху вниз, так?
Да, именно так. И именно это является,
но
собственно...
Но не подменяете ли вы тогда собой Бога?
Причем тут я?
Церковный
понимаете,
человек
я
начинает
в ваших рассуждениях
вещать.
Вижу какой-то типичный либеральный такой невроз, как бы тут нас не загнали в тоталитаризм, как бы тут инквизиторы, вы уже забились в истерике какой-то интеллигентской. Совсем нет, совсем нет. Другая опасность есть. Есть опасность профанации. Даже последнего островка, так сказать, высокого стиля церкви, есть огромная опасность профанации. Вот о чем сейчас надо думать. И отсюда неизбежна охранительная функция, охранительная тревога церковных людей. Вот что должно сейчас быть.
Говорил отец Вениамин Новик, Светлана Панич.
Церковь не место высокого стиля. Церковь не место охранительности. Церковь место жизни. Церковь то место, где люди слышат весть. Если они там этой вести
так
не слышат...
Так место жизни, все место жизни.
Вот разница консервативного подхода и гнусно-либерального. Либерал говорит, консерватор перебивает, а самый умный человек, Алексей Михайлович Туркус, молчит. Правда, он говорил всю первую передачу.
Ну, да.
Так что слово Божие звучит тогда,
это
когда...
демагогия. Жизнь – это слишком широкое понятие.
Это хорошо. Место жизнежительствующей, простите.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. Через 10 минут программа Виктория Арфеева, посвященная Москве и провинции, в которой участвуют Полина Клюкина, Анатолий Королев и другие участники. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.